кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Мария Меркулова. Здравствуйте. Важнейшие финансовые новости и экономические события дня разбираем в эфире «Радио Спутник» вместе с директором финансового центра «Сколково РЭШ» Олегом Шибановым. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Константинович, давайте вот с чего начнем сегодня. ЦБ составил так называемый «черный список» из 1800 компаний, которые занимаются нелегальной деятельностью. Ну, то есть, как правило, это какие-то финансовые махинации или подозрительные финансовые операции. И заносить в этот список будут компании раньше, чем их деятельность будет пресечена, потому что, ну, сам этот процесс от выявления противоправной деятельности до окончательного запрещения деятельности организации и ее работы, это довольно продолжительный срок. То есть цель, чтобы россияне могли ознакомиться со списком и не попадались на удочку мошенникам. В общем и целом, кажется, очень даже неплохо, что это будет, да?
Это вполне хорошая идея.
Ага, но единственный нюанс, что туда будут попадать компании, которые еще все-таки, ну, по суду или в ходе следственных действий не установлено, насколько они правильно или неправильно себя ведут. Все-таки плохие они или хорошие. Но в черном списке они уже будут.
Вы знаете, такие блокировки приняты не только Банком России. Мы прекрасно понимаем, что некоторые другие российские организации тоже подобным образом действуют. И это превентивная мера. Но сейчас все-таки тот список, который Центральный банк объявил, это не список, который гарантирует, что компания черная. Это скорее список, который привлекает внимание, потому что вот все эти 1800 компаний – это не компании, с которыми запрещено работать россиянам. Это компании, про которые скорее россиянам намекают, что с ними что-то может быть не так.
Ну да, то есть что нужно быть осмотрительнее и осторожнее, если ты взаимодействуешь с такими компаниями. А почему, на ваш взгляд, именно сейчас появилась такая идея? То есть речь идет прежде всего о нелегальных кредиторах, о вот псевдоброкерах и всяких форекс-дилерах нелегальных, которые привлекают деньги людей, предлагают им вкладываться и так далее, и финансовые пирамиды.
Я думаю, что он готовился некоторое время, и то, что он сейчас, наконец, нам предъявлен, это скорее история с тем, что Банк России зафиксировал свою точку зрения, а не с тем, что этот список не был готов, скажем, какое-то время назад.
Угу. Ну, то есть и ЦБ, насколько известно, если выявляет какую-то вот такую подозрительную операционную деятельность у компаний, то тоже заявляет соответствующие инстанции, органы, и дальше ведется проверка. Так получается?
Да, все так и есть.
Угу. А насколько, как вы думаете, может быть востребован вот этот список у россиян?
Вы знаете, часть этого списка выглядит достаточно жесткой, потому что вошли в список компаний, к которым, наверное, претензий чуть меньше, но они являются иностранными, и поэтому сложнее выяснить, чем они все же занимаются. И, в частности, одна из компаний Interactive Brokers все-таки может быть пересмотрена, наверное, в будущем. Но многие из компаний, которые туда вошли и находятся на территории Российской Федерации, прозрачно плохи. И в этом плане, наверное, в ближайшем будущем россияне просто не захотят взаимодействовать с такими компаниями.
Угу. Может быть, какие-то еще инструменты, как вы считаете, следует добавить, создать, не обязательно ЦБ, может быть, другим каким-то финансовым институтам, организациям, чтобы россияне, ну, в целом повышали свою финансовую грамотность и не велись на какие-то уловки мошеннические?
Есть инструмент, как обычно в любой стране, саморегулирующихся организаций, и мне известны проекты российские, которые будут связаны, может быть, даже не с организациями, а с отдельными аналитиками, которые работают в этих организациях, для того, чтобы выяснить, насколько они себя ведут корректно и насколько они свою работу делают без того, чтобы обманывать клиентов.
Угу. Хорошо, давайте вот еще о чем поговорим, Олег Константинович. В Общественной палате предложили в России создать отцовский капитал, но это касается прежде всего тех отцов многодетных, то есть от третьего ребенка и дальше, у которых не менее 3 детей, и по сумме равной материнскому капиталу. На мой взгляд, любая инициатива, которая поможет деньгами семьям с детьми в России, эта инициатива хороша. Но есть всегда какие-то нюансы. Может ли, на ваш взгляд, вообще существовать в России одновременно и материнский капитал, и вот такой, но он выдается сейчас и с первого ребенка при рождении первого ребенка, появления в семье, и отцовский капитал, но уже такой многодетный?
Знаете, мне кажется, что любые демографические выплаты полезны, потому что у нас, конечно же, из-за этого не мгновенно вырастет население и не мгновенно станет много многодетных семей. это лишь такая затравка на будущее. Поэтому, на мой взгляд, любые шаги, которые предпринимает государство здесь, очень важны для развития будущей демографической ситуации. С другой стороны, почему именно отцовский капитал? Ну, мне кажется, немного не до конца понятным сейчас концепция, потому что, видимо, это будет двойной такой капитал, который и матери будет выделяться, и отцу. Или, может быть, все-таки потом решат, что его можно выделять только отдельно одному родителю.
Мы с вами здесь, да, абсолютно солидарны. Может быть, кстати, уже стоит переименовать материнский и отцовский просто в семейный, в конце концов, капитал?
Возможно, здесь скорее вопрос того, кому он достается, кто им распоряжается. Здесь вот есть некоторые тонкости, возможно, с точки зрения законодательства. В частности, мы же понимаем, что материнский капитал может идти до сих пор в пенсионное накопление мамы. И в этом плане, как именно будут распоряжаться капиталом, например, отцы, это тоже потребует некоторого прояснения в будущем.
И при этом сумма этого капитала, то есть, понятное дело, что будут не все семьи в России его получать, если такие инициативы пройдет и будет дальше уже внедрена на практике, но потянет ли российский бюджет?
Я думаю, что сейчас уже подсчеты для российского бюджета более-менее сделаны, и мне кажется, что...
Там около 650 тысяч рублей, я прошу прощения, вот такая примерно сумма.
Да, то есть здесь история такая, что бюджет более-менее понимает, на что он подписывается, там уже более-менее расчеты сделаны. И, как всегда, эти объемы не очень велики. То есть для совокупного российского бюджета это не выглядит чудовищно дорогим. А вот в будущем, если вдруг каждая российская семья станет многодетной, тогда время покажет, и, может быть, Минфину придется пересмотреть эту норму.
Ну да, может быть, тогда уже какие-то другие будут идеи по этому поводу. Но всегда, когда речь идет о капиталах подобных, еще стоит вопрос использования, простоты пользования этими средствами и целей. Вот расширение целей, на которые можно потратить вот эти самые деньги, это, наверное, один сейчас тоже из ключевых вопросов вообще программы, если мы говорим о материнском капитале, который уже существует.
Да, вы знаете, мне кажется, что главное, чтобы это работало на семью. То есть главное, чтобы возможности, допустим, весело прокутить это с друзьями было меньше или вообще не было, а возможность потратить это как на недвижимость, так на инвестиционные цели, так на пенсионный капитал, она чтобы была. И чем шире возможности, тем легче семье распоряжаться этими деньгами. И, наверное, это правильный подход, когда Министерство финансов разрешает разные подходы к этому капиталу.
Ну и ставка делается в данном случае именно на многодетные семьи, на их поддержку.
Если я правильно понимаю законодательную инициативу, то да.
Ага, то есть приоритет уже смещается, ну не то чтобы смещается, всегда уделяли большое внимание именно многодетным семьям в России, их поддержке и помощи, но, видимо, что недостаточно она сейчас, если нужны вот дополнительные меры, по крайней мере, такие, какие предлагает Общественная палата.
Вы знаете, мне тоже кажется, что сейчас ситуация, если посмотреть внимательно на демографию российскую, такова, что требуется дополнительная поддержка, и мне кажется, что она осуществима в рамках нынешнего бюджета и, скорее всего, будет полезна.
Хорошо. И третья новость на сегодня, Олег Константинович. В России намерены развивать не только вот электромобили, которые на аккумуляторах ездят, да, но и средства передвижения на водородных двигателях. И отражено это теперь и в концепции развития электромобилей до 2030 года российской. Программа, кстати, ее бюджет, скажем так, вырос с 418 миллиардов рублей до 777 миллиардов. И вот там теперь появился и транспорт на водородных элементах. СМИ, кстати, отмечают, что в России действует только одна водородная заправка на данный момент. Зеленая инициатива – это, конечно, хорошо, и Россия, так же, как и большинство стран мира, в климатической повестке активно себя проявляет и старается прикладывать усилия для сохранения экологии, окружающей среды. Боремся мы все дружно с глобальным потеплением. Но насколько своевременно и все-таки, на ваш взгляд, полезно было включать вот в эту концепцию еще и транспорт на водороде?
Вы знаете, водород – это один из самых простых способов сделать экономику более зеленой. Поэтому подход, который сейчас обсуждается, он крайне важен и вообще может стать драйвером того, что происходит не только у нас, но и в Европе, но и в азиатских странах. Поэтому мне кажется, что сконцентрировать внимание на этом типе транспорта очень правильное решение.
Ага, то есть может получиться, да, при желании у России развивать там и электромобили, и вот, ну, классическом понимании электромобили на литий-ионных аккумуляторах и на водородных элементах.
Вполне. Если я правильно понимаю, опять же...
Не будет такого, что объять необъятное вот эта попытка?
Вы знаете, нет. Дело в том, что исследования, которые сейчас делаются, в том числе в некоторых российских, как я понимаю, институтах, университетах и компаниях, они вполне себе на уровне такого мирового научного исследования. Поэтому пока нет такого, что требуются какие-то огромные миллиардные вливания, пропадающие уже на следующий день, чтобы делать эти исследования. И пока у России хороший потенциал, потому что у нас, собственно, как у производителей большого количества топлива для мировых потребителей, есть возможность использовать это топливо и перейти на другой формат этого топлива, чтобы предоставлять более чистое и более экологичное тоже водородное топливо.
Как думаете, откуда может начаться развитие, например, тех же самых водородных заправок? С каких регионов, какие территории могли бы стать пилотами, на ваш взгляд?
Если мы думаем именно про Россию, здесь надо будет внимательно смотреть. Я почти уверен, что это снова будут крупные регионы, потому что и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, и Екатеринбург, и многие другие города России, они, конечно, нацелены на улучшение своих экологических возможностей, и, с другой стороны, у них есть для этого бюджет. В-третьих, потребители, которые живут в этих городах, зачастую более требовательны к тем продуктам и товарам, которые они используют. И мы видели уже не одну Теслу на улицах этих крупных городов. Поэтому мне кажется, что шанс на развитие скорее будет сначала в крупных городах, а потом уже в более...
Ну да, ну необходима все-таки какая-то программа, наверное, государственная, если государство в этом заинтересовано, чтобы люди пересаживались на зеленый транспорт, тем более, что или на электроавтомобили в России пока и вообще в странах ЕАЭС, если мы берем, в принципе, Союз, их просто не производят.
Вы знаете, вот вопрос того, кто будет производителем и удастся ли России встроиться именно в производство машин, это будет вопрос очень тонкий, потому что сейчас многие крупные международные компании стараются разобраться с этим вопросом и начать производить такие автомобили. Поэтому я не уверен на 100%, что российские компании быстро смогут занять свою нишу, но вот то, что мы сможем топливо как раз правильно производить, это кажется почти очевидно.
И это очень даже хорошо. Олег Константинович, спасибо вам. Это был Олег Шибанов, директор финансового центра «Сколково РЭШ».
Кошелек. Звон денег в каждой новости.